Итак, катафатические свойства Божии, да, положительные, да. Здесь сразу нужно сказать, что, так сказать, рассматривать их следует не поодиночке, а такими небольшими группами, потому что границы между различными свойствами четко провести не всегда можно. Да, они оказываются как бы некими гранями, аспектами одного и того же свойства. Например, божественный разум и божественная премудрость. Да, в Священном Писании, да, эти два имени Божии являются взаимозаменяемыми, да, в книге притчи. Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Или в послании к римлянам, да, о бездна богатства и премудрости и видение Божие. Да, премудрость и разум, да, такие теснейшие свойства, теснейшим образом связаны друг с другом. Вот. Разум божественный мы в силу нашей ограниченности можем мыслить только по аналогии с разумом человеческим, но такие аналогии, конечно, несовершенны. Да, у пророка Исаии есть прекрасное изречение: как небо выше земли, так и мысли мои выше мыслей ваших. То есть между разумом человеческим и разумом божественным существует огромное отличие. Да? Чем именно божественный разум отличается от разума человеческого и в чем заключено превосходство божественных мыслей над нашими, во всей полноте сказать мы не можем. Но одно важное отличие, да, мы назвать можем. В человеке есть некая дистанция между разумом как способностью познать и уразуметь что-то, и самим разумением и знанием, да? То есть некий процесс и результат. Вот. Иметь способность познавать и иметь знания для нас – это вещи разные. Вот. А в Боге способность разумения и само разумение, они совпадают. И именно этим обусловлено такое свойство Божие, как всеведение. Да? Да, Бог знает все. Да, что же именно? Во-первых, Бог обладает совершенным самосознанием, Он совершенно знает самого себя. Да, никто не знает Сына, кроме Отца, и никто не знает Отца, кроме Сына. Да. Или апостол Павла: Святой Дух проницает все и глубины Божьей, и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Да, кроме того, Бог имеет совершенное знание о своих делах. Да. Нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его, пишет апостол Павел в послании к евреям. При этом важно понимать, что Бог знает этот мир не как человек. То есть для человека познание мира – это некий внешний процесс. Да. Бог во внешнем изучении, скажем так, вещей, существующих, окружающих нас, не нуждается. Он знает мир по своим определениям о нем, которые охватывают, да, все бытие на всем протяжении его существования. Вот. И одним из аспектов божественного всеведения является предвидение, да, то есть знание Богом того, что для нас является будущим. Да. Бог, да, он находится вне времени, да, и для него, в строгом смысле слова, настоящего, прошедшего, будущего не существует. Оно все здесь и сейчас. Вот. Ведомо Богу от вечности все дела его. Бог, знающий все прежде бытия мира, пишет пророк Даниил. И в связи с учением о божественном предвидении возникает вопрос об отношении божественного предвидения к человеческой свободе. Да, как сочетается свободная воля человека и божественное вот это вот предвидение всего. Да, то есть, еще Цицерон говорил, что если допускать предвидение, то в нашей власти нет ничего, и произвола воли не существует. А если допустить последнее, то вся человеческая жизнь испровергается. Да? То есть, как совместить, да, есть ли свободная воля. Вот я, допустим, взял в руки маркер. Да? Господь знал о том, что я его возьму. Знал, да? А если он знал, что я возьму, я не мог его не взять. Да? Вот. такой щекотливый вопрос на самом деле, да? Блаженный Августин приводит такой аргумент. Тот вывод, якобы если для Бога существует определенный порядок причин, то для выбора нашей свободной воли ничего нет, вовсе из этого не следует. Ибо сама воля наша находится в порядке причин, которые как порядок определенный содержится в предвидении Божьем. Потому что и воля человеческая представляет собой причину человеческих действий. А поэтому тот, кто знает наперед причины всех вещей, никоим образом не может не знать числе этих причин нашей воли, так как знаем причины, знает причины наших действий. Да? Бог не является причиной наших поступков, совершаемых во времени, потому что божественное предвидение не упраздняет человеческой свободы. Да? Бог предвидит не только какие-то наши действия, но и вместе с этим причину этих действий, нашу свободу.
Можно?
Да.
То есть Бог знает лучше этот мир, ну, естественно, чем мы. Угу. Поэтому он знает сразу все эти за и против, которых мы не знаем.
Да.
Поэтому мы как бы делаем вид, что, ну, не то, что делаем вид, а мы как бы принимаем решение, угу. А он уже знает всю подноготную.
А он знает всю совокупность, так сказать, да. Последствий того, как, какие
причины
какие,
привели.
Какие,
да?
Мы можем принять решение, да, в любом как бы случае.
Те он же другие. Знает, что мы примем какое решение. Угу.
Он, поскольку для Бога нет ни прошедшего, ни будущего, поэтому он, согласно митрополиту Макарию Булгакову, он не предвидит, а собственно видит наши дела так, как мы их совершаем, да, то есть здесь и сейчас. Вот. Сейчас, где это у митрополита Макария? А, вот. Бог предвидит не одни действия наши, но вместе их причины, нашу свободу. Предвидит то, что мы совершим наши действия по своей воле. Что если захотим, мы совершим вместо их другие действия, которые также он предвидит. И, следовательно, если решимся предпочесть одни действия другим, наш выбор будет зависеть от нашего произвола. Вот. А что касается премудрости Божией, да, премудрость по отношению к разуму и всеведению является более узким свойством. Да, фактически она означает совершенное цели, знание целей и средства достижения. Да, то есть премудрость – это всеведение по отношению к действиям или разум его обращенности к миру и человеку. Да, все соделал ты премудро, говорит псалмопевец Давид в 103-м псалме. Вот. В Священном Писании понятие премудрости Божией часто имеет характер энергии, да, божественного действования. Да. О премудрости говорится, как, например, об одном из высших даров Святого Духа в книге «Премудрости Соломонова». Вот. Часто в учительных книгах Ветхого Завета, мы это отмечали, премудрость выступает как некая личность, содействующая Богу, соучаствующая в божественных делах. Да, премудрость во время творения мира была при Боге художницей, веселилась пред лицом Его. Притча, 8 глава, 30 стих. Да, премудрость есть и источник жизни. Кто нашел меня, тот нашел жизнь. Вот. И в Новом Завете имя премудрость прилагается ко Господу Иисусу Христу. Да, например, апостол Павел говорит, да, что мы проповедуем Христа, Божию силу и Божию премудрость. Во Христе все сокрыты все сокровища премудрости и ведения, пишет апостол Павел в послании к Колоссянам. И таким образом, да, православное богословие говорит о Христе как ипостасной божественной премудрости. Разум и мудрость в Священном Писании рассматриваются как дар Божий человечеству. Всякая мудрость, которая не имеет своим источником Бога, называется в Священном Писании мудростью земной, мудростью душевной или даже мудростью бесовской. Да, подлинного разума и подлинной мудрости невозможно, чтобы они не были укоренены в премудрости и разуме Божием. Следующее важное катафатическое свойство – это святость. Да, святость. Святость как свойство Божие означает, что Бог в своих стремлениях, в своих действиях определяется и руководствуется представление об одном высочайшем благе. Да? Бог чист от греха, не может согрешить, то поэтому он любит в творениях добро и ненавидит зло. Да, слово «святой» как имя Божие встречается неоднократно в Священном Писании, ну, например, да, в призвании пророка Исаии к пророческому служению, да, он видел херувимов, да, точнее, серафимов, которые непрестанно славословили Бога: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И будучи сам свят, Бог святости требует от своего творения. «Будьте святы, потому что я свят», говорит книга Левит и затем апостол Петр в первом своем послании. Между святостью Божией и святостью человеческой, да, есть коренное различие. По словам святителя Кирилла Иерусалимского, поистине един свят, кто по естеству свят. То есть только Бог подлинно свят. И мы святы не по естеству, а по причастию, по подвигу и в молитве. То есть в меру сил, да, насколько мы можем уподобиться Богу. Вот. И Бог нетерпим к проявлениям различного рода зла. Да.
Говорит, Бог свят
по естеству своему, естеству. Да, это его свойство естественное. А для человека святость — это некий, скажем так, вектор, куда ему надо двигаться. Да, и меры святости разных людей, даже святых, они разнятся. Да, апостол Павел говорит, что да, иная слава солнцу, иная слава луне, иная слава звездам, и звезда, звезды разнится во славе. Вот. По-еврейски слово «святой» – «кадош» буквально означает «отделенный», да, применительно к Богу. Этот термин упоминается как указание на его несоизмеримость ни с чем тварным. Для библейского образа мысли характерно приписывать свойство святости всему, что так или иначе причастно Богу, да, тому, что соприкасается с Ним. Свято имя Божие, Слово Божие, свят закон, свят храм Божий, а также святы люди, посвятившие себя служению Богу и творящие Его волю. Да? Апостол Петр, например, говорит, что христиане – это род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые его дело. Божественная святость являет себя в мире как божественный свет или как божественная слава. Да? Апостол Богослов говорит, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вот. И Бог открывает себя в мире как божественный свет, об этом свидетельствует опыт православных подвижников. Да, например, преподобный Семен Новый Богослов. Бог есть свет, и те, которые сподобляются узреть его, все видят его как свет, и те, которые приняли его, приняли как свет, ибо свет славы его предыдет пред лицом его, и без света ему невозможно явить себя. Те, которые не видели света его, не видели и его, потому что Бог есть свет. И видение подвижниками нетварного божественного света является залогом будущего прославления, предвкушения грядущей на славу будущего века, когда, по слову Христа Спасителя, праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Да, то есть мы тоже должны просветляться.
Просиять.
Да, просиять. В то же время и в Священном Писании, в творении святых отцов, встречается понятие божественного мрака. Да, например, на горе Синай Моисей вступил во мрак, где Бог. Да, в книге Псалмов сказано, в 17-м псалме, что Бог мрак сделал покровом своим. Да, ну, на самом деле, да, между светом и мраком здесь нет какого-то противоречия. Да, если под божественным светом понимается явленность Бога в его энергиях, в его промыслительной деятельности, то под божественным мраком следует понимать сокрытость его сущности неприступной. Да. Вот. Если Бог свят, то Он не желает никому зла. Да? И как тогда понимать некоторые высказывания Священного Писания, например, из книги Исход, где сказано, что Бог ожесточил сердце фараона. Да, вот как воспринимать, как он его ожесточил. Да? Православная экзегетика считает здесь состояние такое человеческой души, ожесточенное следствием богооставленности. Бог не склоняет человека к козлу своим действием, но отнимает у человека по его грехам свою спасительную благодать. И через это человек сам приходит в состояние ожесточения. Например, во второй книге Паралипомена сказано о царе Иезекии. Оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Да. Таким образом, да, вот состояние искушения, в котором оказался царь Иезекия, было следствием оставления его Богом. А следующее важное свойство Божие – это всемогущество. Да, свойство это означает, что Бог приводит в исполнение все угодно ему без всякого затруднения и препятствия. Да, никакая посторонняя сила не может его удержать, не может его стеснять. Не существует ничего внешнего, что могло бы препятствовать воле Божией. Да, Священное Писание многократно свидетельствует о всемогуществе Божием. Как только буквально сейчас на первом курсе читали, как Бог явился Моисею, да, и сказал: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». В Псалтире есть, да, Бог творит все, что хочет. В книге Иова Бог делает, чего хочет душа его. А в Евангелии от Луки, в Благовещении, да, говорится, что у Бога не останется бессильным никакое слово, да, то есть никакое желание Божие не останется неисполненным. Божественное всемогущество проявляется, в частности, в творении мира и в промышлении о нем. Вот. Здесь очень важно тоже понимать, что вот у Бога нету какой-то дистанции между, скажем так, желанием и осуществлением этого желания. Да, человек, если что-то хочет, у него сначала возникает желание, потом он прикладывает некие усилия для того, чтобы это желание осуществить. В Боге, да, вот этого расстояния нет. Бог возжелал, и это появляется. Да. Вот. С давних времен было изобретено немало всевозможных софизмов для того, чтобы, так сказать, доказать, что христианское учение о всемогуществе Божьем несостоятельно. Например, если Бог всемогущ, может ли он согрешить? Очевидно, что ответом будет «не может». Или, если Бог всемогущ, может ли он создать нечто такое, что он сам не сможет поднять? Вот. И здесь надо понимать, да, что божественное всемогущество, оно не изолировано от других свойств Божьих, таких как благость, премудрость и так далее. Да, всемогущество Божие – это не произвол. Оно состоит не в том, чтобы делать все, что вздумается, да, а в том, чтобы приводить в исполнение то, что ему угодно. Да, Бог не только не может совершить никакого грехового или бессмысленного деяния, но и само такое желание не может иметь в нем места. Да, может ли Бог создать квадратный круг? Чисто гипотетически может, но зачем? Да. Все должно иметь какой-то смысл. Да. Да, митрополит Макарий Булгаков, да, в своем труде по догматике пишет: Бог не может умереть, не может вредить другому, не может ни отречься от себя или лгать, ни вообще грешить и быть злым. Но потому-то он и всемогущ, что ничего подобного не может. Ибо если бы он мог умереть или мог вредить другому, лгать и вообще грешить и быть злым, это было бы признаком не могущества в Боге, а слабости и бессилия, физического или нравственного. Бог все может, чего только хочет, и что не противно его природе. Но умереть или перестать существовать совершенно противно его природе, и он хочет по своей природе одного только добра, и зла не желает никакого. Вот. И еще одно свойство, на котором хотелось бы остановиться, это всеблаженство. Да? Бог всеблаженный, то есть высшее блаженство. В Псалтире, да, есть слова, обращенные к Богу: «Блаженство вознесется твое вовек». И блаженным называют Бога и апостол Павел. Да? по славному благовестию блаженного Бога, которое мне уверено, которое в свое время откроет блаженный, единый, сильный Царь царствующий, Господь господствующий. Да, в чем заключается вот это блаженство? Жизнь Бога – это гармоничное единство. Да, деятельность всех сил Божьих находится в гармонии. Да, ни одна из сил не превышает другую, ни одна не подавляет на другую. Каждый имеет признак беспредельности, и в этом состоит верховное благо. Да? Богу не нужно стремиться к чему-то лучшему, к чему-то более совершенному, чем он сам. Да, потому что любовь к благу в Боге совпадает с обладанием этим благом. И, следовательно, Богу от вечности свойственны неизменные все блаженства. Да, человек блажен или счастлив по мере того, как он достигает чего-то. Да. Богу ничего достигать не нужно, он уже всем обладает. Ну и со всем блаженством связаны такие понятия, как благость, любовь и милость. Да, все блаженное существо Божие открывает себя и вовне, как раз существом всеблагим и любящим, дарует тварям столько благ и совершенств, столько нужно для их блаженства, сколько они могут принять по своей природе и состоянию. Благость побудила Бога создать этот мир, и все промыслительные действия Бога – суть проявления Его благости. Ну и творения Божие могут стать причастными блаженства. Блаженство, об этом говорят заповеди блаженства, да, в 5 главе Евангелия от Матфея. На все существующее без изъятия распространяется благость Божия, благ Господь ко всем и щедроты Его на всех делах Его. Три свойства – благость, любовь и милость – тесно связаны между собой и, по сути, являются разными аспектами одного и того же свойства. Любовь – это не что иное, как благость, но по отношению к личностным существам. Когда идет речь об отношении Бога к миру вообще и безличным вещам, то говорят о благости. А когда об отношении к существам, обладающим личным бытием, да, к лицам Святой Троицы, к людям, к ангелам, то уже говорят не о благости, а о любви. И вообще, любовь – это одно из самых возвышенных имен Божиих. Да, не случайно апостол Евангелистом Богослов в своем первом соборном послании дважды повторяет, что Бог есть любовь. У святителя Григория Богослова есть прекрасное выражение. Если бы кто у нас спросил, что мы чествуем и чему поклоняемся, ответ готов – мы чтим любовь. И наименование себе благоугоднее Богу всякого другого имени. При этом, конечно же, любовь – это не есть сущность Божия, это лишь одно из имен, свойств Божия, хотя, возможно, для человека оно является наиболее значимым. Да. При этом любовь – это божественное свойство по преимуществу. Иногда отцы церкви говорят о любви как о содержании жизни Пресвятой Троицы и пытаются с помощью этого пояснить характер отношений между божественными лицами. Вот у блаженного Августина есть такое интересное описание Святой Троицы. Три суть – любящий, любимый, любовь. Вот так вот. Что такое любовь Божия? Да, человек по всей полноте понять не может. Да? Святитель Филарет Московский говорит, что само Слово Божие, дабы совершенно изобразить любовь, умолкло на кресте. Да, вот эта тайна божественной любви открывается, да, на кресте. В Новом Завете о любви говорится как о даре Божьем. Да? Любовь Божия извелась от Отца нашего Духом Святым. И апостол Павел также называет любовь высшим из духовных дарований, совокупностью совершенства. Да, теперь пребывают все три, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Вот. И еще одна грань всеблаженства и благости Божией – это божественная милость. Да. Еще в Ветхом Завете сказано было, что все пути Божии – милость. Милость – это проявление благости и любви Божией к падшему человечеству. ты всех милуешь, потому что все можешь и покрываешь грехи людей ради покаяния. Вот. Таким образом, под милостью, как правило, понимается любовь по снисхождению по отношению к тем, кто этой любви не заслуживает. И в этом аспекте любовь, милость сближается с таким свойством Бога, как долготерпение. То есть благость ко всем, любовь к разумным существам и милость к тем существам, да, которые, казалось бы, любви не заслуживают. Милость Божия превосходит всякое человеческое беззаконие, и нет такого греха, который не мог бы быть прощен, естественно, при условии покаяния, по мысли святых отцов. Вот у Исаака Сирина в словах подвижнических. Что горсть песку, брошенная в великое море, тоже грехопадение всякой плоти в сравнении с Божьей милостью. И как обильный водный источник заграждается горстью пыли, так милосердие Создателя не препобеждается пороками твари. Да, сильнее. А следующее свойство, которое иногда ставят в некое противодействие, что ли, противопоставление по отношению к любви и милости. Это справедливость Божия, правда Божия. Да, правда и справедливость Божия тесно связаны с понятием святости, да, поскольку Бог свят, он требует совершенства от своего творения. И для достижения совершенства им дается нравственный закон, ведущий исполняющих его к святости. Исполнение закона награждается, нарушение наказано. И здесь, в этом понятии правды Божией, можно различить как бы две стороны, два действия. Да, правду законодательную и правду воздаятельную. Вот. «Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить», пишет святой апостол Иаков. Да, Бог даровал человеку естественный закон, и в этом проявилось законодательное действие правды Божией. Послание к Римлянам прекрасное действие изречения. Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли. Ну, да, но поскольку человеческое естество помрачено грехом, естественных сил для нравственной жизни человеку недостаточно. Поэтому естественный закон получает восполнение в виде закона Бога Откровенного. Да, сначала в виде Синайского ветхозаветного законодательства, затем новозаветного нравственного учения, преподанного Господом Иисусом Христом. При этом Бог не дает человеку только нравственный закон. Он еще и производит над человеком суд в зависимости от того, как человек этот закон исполняет. Да? «У меня отмщение, и я вас дам», написано в книге Второзакония. Ну и апостол Павел в послании к Римлянам, да, говорит о Боге, который воздаст каждому по делам его. И в Священном Писании правда Божия может пониматься не только как свойство его, скажем так, существа, но и как действие его, как энергия божественная, которая помогает человеку достичь совершенства. Например, псалмопевец в 118-м псалме: «Да животвори меня правдою твоею». Правда его на сынах сынов, хранящих заветы и помнящих заповеди его в 102-м псалме. Да, ну и в Новом Завете апостол Павел под правдой Божией чаще всего понимается милость, благодать, подаваемая всем уверовавшим во Христа. Да, через веру в Спасителя человек приобщается к правде Божией. Явилась правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Вот. Ну и основное возражение против божественной правды, божественной справедливости, как свойства Божие, сводится к тому, что окружающая нас действительность порой заставляет усомниться в том, что Бог есть существо, которому присуща абсолютная правда и справедливость. Да? Например, грешники часто благоденствуют в то время, как люди праведные терпят различного рода скорби. Вот как на подобные обвинения отвечать, да, и, во-первых, Правосудие Божие не ограничено только пределами земной жизни. Во-вторых, нельзя игнорировать человеческую свободную волю. Счастье и бедствие людей зависят в определенной степени от них самих, от их свободной воли. Ну и когда речь идет о противопоставлении наслаждающихся жизнью грешников, страдающих праведников, оценка обычно дается по каким-то, скажем так, внешним проявлениям, там, здоровья, например, обладание имуществом, возможность осуществить какие-то планы на жизнь и так далее. Ну и при таком подходе игнорируется внутреннее духовное состояние людей. Праведные люди, даже находясь в стесненных обстоятельствах, могут наслаждаться Царством Божьим, которое внутри нас есть, да, предвкушая будущее блаженство.
Но можно сказать, что мы же не знаем до конца промысла Божьего?
Ну, да, безусловно, конечно. В Священном Писании есть немало мест, где сказано, что человек не может быть греховным, вести греховный образ жизни и быть по-настоящему счастлив. Да, скорбь и теснота всякого лишнего человека, делающего зло, пишет апостол Павел в послании к Римлянам. Праведная жизнь всегда связана с предвкушением грядущего блаженства, а жизнь греховная с предвкушением будущих мучений. Да? Кто чем согрешает, тем и наказывается. Что посеет человек, то и пожнет. Вот. Ну и к тому же страдания сами по себе с христианской точки зрения не являются абсолютным злом, безусловно. Да? Хотя они переживаются человеком как зло, тем не менее могут иметь силу добра. Да? Страдания жизнь человеческая имеет очистительное значение, могут приводить грешников к покаянию. Ну и еще немножко о соотношении благости простите, Божией, да, и правды Божией. Божественной милости, божественной справедливости. Ну, да. Но часто их противоставляют между собой, даже несколько заблуждений, да, было у гностиков, у манихеев, у богомилов, да, которые считают, что совместить в Боге любовь и правосудие невозможно. И исходя из этого, делалось вывод, что Бог Ветхого Завета не тождественен Богу Нового Завета, да, что в Ветхом и Новом Завете речь идет о разных богах, что Ветхий Завет – это откровение некого злого Бога. Маркион, да, в гностик II века на этом основании даже отрицал вообще богодухновенность книг Ветхого Завета. Вот. Ну, согласно церковному учению, Бог свят и поэтому не может быть равнодушен ко злу. Да, именно об этом, поэтому он ограничивает проявление зла в мире. Но поскольку Бог всеблаженный, все его силы находятся в гармоничном соответствии, любовь в Боге ни в коей мере не противоречит справедливости. Любовь Божия справедлива, а правда Божия одушевлена любовью. Потому что любовь без правды вырождается в благодушие, сентиментальность и откровенное попустительство греху. А правда без любви оборачивается жестокостью. Да? Только в гармонии, когда эти два свойства находятся, получается то, что, собственно говоря, необходимо. Да. Кого любит Господь, того наказывает и благоволит тому, как отец к сыну своему, в книге притчи сказано. А в книге Откровений, да, Господь, обращаясь к Лаодикийской церкви, говорит: кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Вот это что касается. Свойств катафатических. Но еще здесь в этом же разделе помещены антропоморфизмы. В принципе, мы с ними уже знакомились на Ветхом Завете. Да, Бог по природе бестелесен, да, он не может быть ограничен телом, он бесконечен, беспределен, не имеет образа, не подлежит осязанию, невидимо просто и несложно. И тем не менее, да, в Священном Писании встречаются места, где Богу приписываются телесные органы или чувства и состояние способности, присущие человеку и другим тварным существам. Да, антропоморфизмы антропопатизма, которое нельзя понимать буквально. Да, это лишь указание на духовные свойства и действия Божие, о которых мы можем говорить только с помощью символов, соответствующих нашей природе. То есть нам было это близко и понятно. Вот интересно, что в конце IV века среди монахов в Египте и Сирии возникла ересь антропоморфитов, да, выступая против как раз аллегорического толкования, да, и практики чистой молитвы Евагрия Понтийского. Они впали в другую крайность и стали утверждать, что коли человек создан по образу и подобию Божию, то, следовательно, Богу должно быть, по крайней мере, присуще то, что присуще человеку, в том числе и телесность. Ересь эта была осуждена церковью. В синодике недели торжества православия, да, возглашается глаголищем «не быть Бога дух, но плоть» анафема. Ну и интересно, что да, вот так, подобные представления были в более поздние времена в Европе, были такие альбегойцы. Вот. А на Руси среди старообрядцев было некоторое такое вот тоже представление. У святителя Дмитрия Ростовского, например, есть указание, когда он прибыл на ростовскую кафедру, он столкнулся с самым грубым невежеством в представлениях о Боге старообрядческого населения. В своем розыске о вере он писал, что встречал старообрядцев, которые говорили, якобы Бог человекообразен, и мы и главу, и очи, и усне. Такие, к сожалению, тоже, так сказать, были. Вот это, что касается бытия Божия, сущности Божией и свойств Божия. И мы переходим к одной из ключевых тем православной догматики, к догмату о Пресвятой Троице, да, троичность. Вообще, да, догмат о Пресвятой Троице – это основание христианской религии. Это то, что отличает христианство, с одной стороны, от языческого многобожия политеизма, с другой стороны, от строгого монотеизма, строгого единобожия, иудаизма и ислама. Бог един по существу, но троичен в лицах. Да? Отец, Сын и Святой Дух – Троица единосущная и нераздельная. Ну и, собственно, многие отцы церкви определяли христианскую веру как веру в неизменную, совершенную, блаженную Троицу. Вот. Само слово «троица», по-гречески «триас», оно не встречается в Священном Писании, не библейского происхождения, и христианский лексикон было введено во второй половине II века святителем Феофилом Антиохийским. Мысль о таком учении о Святой Троице, да, дана только в Божественном Откровении. Никакая спекулятивная философия не могла возвыситься до разумения тайны Пресвятой Троицы. Да, естественно, Откровение остановилось на том, что Бог Творец и промыслитель этого мира. Вот. И догмат о Пресвятой Троице непостижим на уровне рассудка, которому учение о Пресвятой Троице представляется противоречивым, да, как это 3 равно 1. Вот. Павел Флоренский, у него очень красивая мысль. Троичный догмат – это крест на человеческой мысли. Да, то есть вот, все. Да, дальше разум человеческий понять не может. Да. Вот. Для того, чтобы принять этот догмат, человеческий рассудок должен отвергнуть свои претензии на способность все в мире познать и рационально объяснить, опираясь лишь на собственные естественные силы. Да, человеку для того, чтобы принять этот догмат, необходимо отвергнуться от своего разумения. Да, тайна Пресвятой Троицы постигается лишь отчасти только на опирающемся на откровение опыте духовной жизни. И это постижение всегда сопряжено со аскетическим усилием. Именно поэтому, да, никакая самая выдающаяся философия не смогла подняться до учения о Святой Троице. Но при этом, да, без веры в Троицу невозможно и самое бытие Церкви, ибо на нем основана Церковь. И кто от этой веры отпадает, тот не может быть и даже называться христианином. Для православной церкви Пресвятая Троица – непоколебимое основание всякой религиозной мысли, всякого благочестия, всякой духовной жизни, всякого духовного опыта. Да, учение о Троице – это основание всего христианского вероучения и нравоучения. Учение о Боге Спасителе, о Боге Освятителе – все это делится на догматы Пресвятой Троицы. И примечательно, что когда был создан Всемирный Совет Церквей, да, различные протестантские деноминации как бы почувствовали, что как бы, они совсем далеко друг от друга ушли и нужно что-то делать, вот они стали как бы договариваться о том, вообще кого можно считать, да, христианами. И вот критерием оказалось именно признание троичности. То есть, и всякая религиозная организация, которая не признает Святую Троицу, она уже христианами считаться не может, даже с точки зрения самих протестантов, самых разных толков. Да? Вот. В чем же заключается учение о Пресвятой Троице, если свести его кратко к трем таким положениям? Во-первых, Бог троичен, да, и троичность это состоит в том, что в Боге три лица или три ипостаси. Отец, Сын и Святой Дух. Вот. Дальше второе положение. Каждое лицо Пресвятой Троицы есть Бог. Но при этом они не три Бога, а один Бог. Вот. И третье положение, что все три лица Святой Троицы отличаются друг от друга личными или ипостасными свойствами. Вот. Святые отцы для того, чтобы как-то объяснить учение о Пресвятой Троице, приспособить его к восприятию человеческого разума, пользовались различного рода аналогиями, которые, так сказать, лишь, конечно, отчасти, но тем не менее могут объяснить вот эту тайну. Аналогии из мира тварного. Например, да, у...
Извините, можно повторить первое твое имя?
Значит, первое что? Первое. Значит, да, значит, Бог троичен, и в Боге три лица, три ипостаси. Отец, Сын и Святой Дух. Да, это первое. Второе, что каждое лицо Пресвятой Троицы есть Бог. Да, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, но при этом это не три Бога, да, а один Бог. И все три лица отличаются, да, друг от друга личными или ипостасными свойствами, как их различить. Да, про свойства чуть позже. Вот, например, святитель Афанасий Великий указывал на солнце, сходящее к нему свет тепло, как аналогию, да, Святой Троицы. Другие – на источник воды, происходящий из него ключ и, собственно, поток или реку. Это у святителя Григория Богослова. Были и психологические аналогии, например, блаженный Августин, да, говорил о том, что есть некое подобие Троицы в усмотрении человеческой души. Да? Есть память, ум, мышление, знание и воля, любовь. Вот. Это все эти аналогии подобными являются, конечно, весьма несовершенными. Да? Например, вот солнце, да, исходящее из него свет и тепло. Эта аналогия предполагает некий временной процесс. Да? Если взять аналогию источник воды, ключ и поток, то эти элементы различаются лишь в нашем представлении, а по сути это единая водная стихия. Вот. Что касается, так сказать, антропологической аналогии, да, что значит, память, мышление и воля, то это скорее лишь аналогия образа откровения Пресвятой Троицы, но никак не внутритроичного бытия. Да, во всех этих аналогиях единство оказывается более выраженным, чем троичность. Если ты отцы хорошо понимали относительно тех этих аналогий, зная, что сравнения между земным и Богом нет никакого. Вот. Стидль Григорий Богослов. А заключил я, что всего лучше отступиться от всех образов и теней, как обманчивых и далеко не достигающих истины, держаться же образа мысли более благочестивого, остановившись на немногих речениях Священного Писания. А все примеры, которые заимствованы из тварного мира, они все несовершенны и неудовлетворительны. Для того, чтобы представить нашему уму догмата Пресвятой Троицы должным образом. Да, преподобный Андре Маскин справедливо замечает, что невозможно, чтобы среди тварей был найден образ во всем сходно показывающий в себе само свойство Святой Троицы. Так.